В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте сказания о городе Китеже в Москве и Евгений Онегин в Берлине. Впервые Евгения Онегина поставили в Германии более 100 лет назад. В 1892 году оперы дирижировал Густав Малер. Было это в Гамбурге, на премьере присутствовал автор. На сцене Берлинской штатс-оперы Онегин появился в 1934 году. И вот только что театр представил новую версию спектакля, рассказывает Юрий Векслер.
Нынешняя постановка Евгения Онегина в штатс-опере – это уже третье на моей памяти, то есть за последние 12 лет, обращение в Берлине к опере Чайковского после постановок в двух других театрах – Deutsche Oper и Комише Oper. Если в Комише Oper по традиции Онегина пели по-немецки, то в двух берлинских больших театрах по другой, более молодой традиции поют на языке оригинала, то есть в данном случае по-русски. Спектакль в штатс-опере, которым дирижировал музыкальный руководитель театра Даниэль Баренбойм, ожидался с дополнительным интересом из-за участия любимца берлинской публики и всего оперного мира Роланда Вильясона в партии Ленского. Прекрасный мексиканский тенор возвращался этой работой на оперную сцену после очередной паузы, вызванной накопившейся усталостью и мудрым решением певца более бережно себя расходовать. Ленского он пел второй раз за свою карьеру, дебют в роли был у него 2 года назад в Лондоне. На мой вопрос, не планирует ли он участие в других русских операх, певец ответил. Пока я с удовольствием останусь Ленским. Что до «Пиковой дамы», то лет через 10 посмотрим, может быть. Но пока я не вижу никакой возможности для себя. До недавнего времени я часто говорил, что хотел бы спеть то или это. Я по-прежнему многое хочу спеть, но не сейчас, не вскоре. Я двигаюсь в определенных направлениях. Например, не вижу себя в операх веризма, я остаюсь в лирическом пении, также в барокко, в камерном пении. Есть так много миров, в которых мне еще предстоит совершать свои открытия. И дело не в здоровье, а в том, что я могу дать другим как артист в конкретной роли. Я не могу быть Германом. Я не Герман. Мой голос не голос Германа. Наверное, я мог бы это спеть. И не то, чтобы это было бы плохо для моего голоса, это было бы плохо для самой оперы. Так же, как если бы я спел, например, «Отелло», это не было бы хорошо для самой оперы. Может быть, когда-нибудь, но может быть и никогда. Но «Тристана» я обязательно спою.
А «Тристана» я?
Последний пассаж веселого и заводного в жизни певца был адресован моему немецкому коллеге. Вильясон Ленский не обманул ожиданий публики. Помимо Вильясона, хороши были и все другие участники спектакля, среди которых было немало русских певцов. Татьяну, в частности, пела Анна Самуил, дебютировавшая в этой партии с большим успехом год назад в Зальцбурге, где спектаклем также дирижировал Баренбойм.
Я пью,
представили республике и Ольга, Марина Горцевская из Мариинки, и москвичка Маргарита Некрасова в партии Филипьевны. Немецкие певцы Роман Трикель, Онегин, Ирине Папе, Гремин также были на высоте. Одним словом, все пели замечательно. Режиссура же поразила монотонной, холодной красотой изображений и загадочным минимумом движений. Один единственный жест солистов – вытянутая рука. Она же и приветствие, она же и пистолет на дуэли. А кроме этого, проходы Татьяны и Ольги в глубину и выходы их на авансцену. Вот, пожалуй, весь арсенал, плюс замедленное, рапидное движение всех вместе солистов и хора. Спектакль поставил ученик Бертольда Брехта, 74-летний художник и режиссер Ахим Фраер, который последние годы много работает в опере. Это большое преувеличение, когда говорят, мы должны, разговаривая друг с другом, обязательно друг друга видеть, смотреть друг на друга. Вам, я думаю, будет ужасно скучно, если мы с вами будем все время друг на друга смотреть. Мы идем по улице, смотрим по сторонам и можем при этом вести интимнейшие беседы. А если человек одинок, то ему еще тяжелее. Он вообще не может смотреть на других. Певцам было очень трудно принять это. Не смотреть друг на друга, не петь друг другу. Филипьевна Маргарита Некрасова сказала мне, я же люблю Татьяну, я должна хоть как-то это внешне выразить, каким-то жестом, чтобы это было видно и понятно другим, публике. Я сказал ей, достаточно твоих слов в арии и твоего присутствия на сцене вместе с Татьяной. Это само все объясняет. Таков был путь к эстетике спектакля. Режиссер утверждал, что вдохновлялся графикой Шагала и вывел свою формулу, разгадав некое магическое число в опере Чайковского. Намерения были хороши и вполне убедительны, но результат оказался, тем не менее, весьма спорным. В своем неприятии режиссуры нынешнего Онегина в зале были солидарны, тем не менее, очень многие. Собственно, протест и ропот ощущались в зале почти с самого начала, когда прояснилась основная установка режиссера. И уже вскоре протест этот был выражен предельно конкретно. Кто-то с балкона, воспользовавшись секундной паузой, громко крикнул «Прекратите это! Здесь должны быть страсти, а не скука!» Но прекратить это артисты были не в силах и не имели для этого никаких возможностей. Они просто хорошо пели и выполняли рисунок режиссера, а примерная публика терпела ради прекрасной музыки и замечательных певцов. Но уж на поклонах, после выхода режиссера, публика дала волю чувствам, и в среднем немолодые, внешне респектабельные мужчины Бомонда, не стесняясь своих дам, возмущенно орали и свистели, как юные футбольные болельщики. Привычный к таким приемам Баренбойм демонстративно обнял режиссера, деля с ним ответственность, и вышел с ним вместе к рампе. Была ли права публика в своем неприятии режиссуры? Если была права, то в чем? Зрители, как я уже сказал, быстро разгадавшие набор режиссерских приемов, иронически улыбались, например, когда участвовавший в спектакле руководимый Ахимом Фраером мимический ансамбль вместе с солистами угощал публику время от времени повторяющимися верчениями стульев на полу. Первый раз этот прием сработал. Сработал как аккомпанемент приближающейся воображаемой карете с Ленским и Онегиным. Дальнейшие же стуловерчения, как и уплывание стульев вверх, были малопонятны. Стулья вертелись, но никакой магии не возникало. А еще пантомимический ансамбль проделывал на стульях различные па, в основном удерживая тела в горизонтальном положении. И временами казалось, что как будто режиссер видел когда-то фильм Боба Фосса «Кабаре», но забыл об этом, сохранив в подсознании все изобретенные Фоссом манипуляции. И солисты, и хор на сцене были одеты в белые с затемненными контурами костюмы, которые были эффектно освещены в разное время различными фильтрами и, соответственно, обретали цвет. Эффектно было и появление Зарецкого в черном костюме с маской смерти и желтый костюм Трике. Все, и солисты, и хор, были с выбеленными лицами и с большими подрисованными глазами, которые у Ленского Вильясона были круглыми и напоминали очки. Музыка танцев звучала, но никто не танцевал ни вальс, ни котельон, ни полонез. По замыслу режиссера, все участники спектакля все время находились на сцене, на под большим углом к зрителю построенном подиуме. Даже Ленский был на сцене от начала и до конца, то есть и после своей смерти. О своей трактовке образа Ленского Ахим Фраер говорил. Это призрак. Призрак для Онегина и всех остальных. Они все оказались в Петербурге, Ларин и, конечно, Ленский, которому было суждено от руки Онегина погибнуть. Может быть, он и хотел этого. Он все время здесь, но уже как привидение. Эта материализация духа Ленского выглядела, тем не менее, формальной. Вообще же, после единственной паузы перед сценой дуэли, последние 40 минут неожиданно были интереснее, чем 2 часа до того. Режиссер активно и точно применял свое главное оружие – изобретательный свет. Кстати, под полонез проходила и единственная смена декорации, символизировавшая переезд из деревни в Петербург, и происходило это превращение на глазах у зрителей. Белый подиум за счет уезжавших половиков становился черным паркетом, на котором, правда, как я уже говорил, никто не танцевал. А хор, помимо пения, беззвучно трясся время от времени, посмеиваясь над происходящим, то есть вовсе не сопереживал героям, что следовало из звучащего текста. В результате премьерная публика, да и критика, режиссуру не приняла или не поняла. Может быть, артисты еще не вжились до нужной степени в формулу режиссера, и спектакль вырастет, но все же потери очевидны, и пустоту некоторых сцен преодолеть уже невозможно. Интересно, однако, что исполнители главных мужских партий Онегина Роман Трикель и Ленского Орландо Вильясон говорили о своем понимании формулы Ахима Фраера и о своем творческом интересе к работе в спектакле, в котором, как выразился Трикель, цитата, «мы здесь и сейчас, но одновременно не здесь и не сейчас». Конец цитаты. Но «не здесь и не сейчас» – такое неприемлемо для нормального театрального зрителя. Дуэль режиссера с оперой закончилась в целом благополучно. Ахим Фраер, в отличие от Онегина, просто дал промах. Музыка Чайковского осталась жива и продолжит, как Онегин, свое путешествие по свету.
Спасибо Юрию Векслеру.